книжка на самом деле была посвящена в основном той проблеме, которая действительно сейчас очень распространена. После советского периода, когда произошло такое смешение народов, многие люди из разных народов стали вступать в брак, вне зависимости от своего вероисповедания, а вероисповедание и православие и ислам стали возрождаться. И возникла проблема, что женщины, выходя замуж за мусульман, оказываются совершенно неподходящим для себя окружение с точки зрения не только библейском, потому что с точки зрения церковной и с точки зрения Слова Божия это тяжелый грех вступать в брак с иноверцем вообще, с любым. Как известно, христианин или христианка не имеет права вступать в брак только с христианином же. Потому что, во-первых, это требует любовь, понятно, да, почему? Потому что по вере христиан, по тому откровению, которое дал нам Бог, только человек, принявший святое крещение и верующий непогрешимо в ту веру, которую дал ему Господь, в непогрешимое откровение Божие, такой человек может быть спасен. Неправоверующий, тем более некрещенный, Царство Божие войти не может, об этом сам Господь сказал. И получается, что если человек любит другого человека, вступает с ним в брак, но при этом тот не приходит в христианство, значит, их ожидает вечная разлука в обязательном порядке. Понимаете, да, почему? Потому что в аду встречи не бывает, в принципе, не бывает. Ад – это место полного абсолютного одиночества навсегда. И лишь настоящая любовь, она возможна лишь там, где есть источник любви, то есть Бог. Именно поэтому эта книга включает в себя, во-первых, описание того, почему нельзя вступать в брак с мусульманином, и что делать, если ты влюбился в мусульманина или мусульманку. Здесь написана технология, так как обращать в христианство мусульман. И, видимо, вот именно вот эта часть, та часть этой книги, которая посвящена обращению христиан в христианство мусульман, она вызвала ожесточенную ненависть со стороны некоторых радикальных мусульманских деятелей. Недавно, буквально на прошлой неделе, Нафигулла Аширов, очень известный своими скандальными выступлениями, такими как выступление с требованием снять крест с нашего дерба, с требованиями запретить преподавание основ православной культуры в школах, человек, который неоднократно высказывался в поддержку различных террористических организаций, который высказывался в поддержку движения «Талибан», который призывал воевать русских мусульман на стороне талибов, то есть человек, который прославился действительно поддержкой такого террористического ислама, в прямом смысле этого слова, он выступил с требованием, с заявлением, что он готовится подать на меня в суд за эту книгу, с тем, чтобы меня обвинили в разжигании религиозной розни. То есть он хочет мне приписать 282-ю статью Уголовного кодекса. Разжигание религиозной розни, религиозной нетерпимости. Статья «Объективности ради» написана очень расплывчато. Мне самому приходилось по этой статье выступать экспертом Северной прокуратуры города Москвы. И я могу сказать, что действительно кого угодно, любого верующего человека, можно по ней посадить. «Объективности ради» – это действительно так. Почему? Потому что там утверждается, что любое утверждение религиозного превосходства является предметом рассмотрения этой статьи. По такому подходу любой верующий, во что бы ты ни был человек, должен быть немедленно посажен. Понятно, потому что если я верю, что христианство истина, естественно, я утверждаю, что другие религии, они хуже. Ну, по факту, да? То есть также, если я говорю, что ислам истина, то же самое, да? Если я утверждаю, что поклонение там Тумба-Юмбе – это истина, будет абсолютно такой же подход. Вот. Но самое интересное заключалось в том, что мне инкриминирует Нафигулла Аширов. Он инкриминирует мне, с одной стороны, богословское утверждение, утверждает, что мусульман оскорбляет утверждение, что Аллах, который описывает Мухаммад в своем Коране, это мысленный идол, созданный в уме Мухаммада. Тут, на самом деле, конечно, возникает очень интересный момент. Дело в том, что, видимо, Нафигулла Аширов считает, что православные христиане искренне верят, что Аллах ислама и Святая Троица православных христиан – это одна и та же личность. Ну, вот здесь он глубоко ошибается. Дело в том, что в православной церкви еще в 1180 году состоялся собор в Константинополе, который так называется «Обой для Мухаммада», где, в частности, было четко подчеркнуто, указано, что Аллах ислама – это никак не есть Бог-Отец христианского откровения, Бог-Отец Библии, тот Бог, который открыл себя Аврааму, Исааку, Иакову, Моисею, и который явил себя во всей полноте через Иисуса Христа. Это совершенно разные личности. То существо, которое описано под именем Аллах в Коране, с точки зрения православной церкви и ее официальных документов, не является Богом Библии. Чем же оно является? Здесь возникает, здесь существует, как известно, два подхода. Но официальный подход церкви, он ближе к чему? К тому, что это некое представление об истинном Боге, которое было искажено в уме Мухаммада до неузнаваемости. Вот. И именно это учение я и излагаю. Есть более радикальное представление, что на самом деле Аллах – это сатана. Вот есть две точки зрения. Я как раз придерживаюсь более мягкой, либеральной точки зрения, что это некий интеллектуальный идол, который возник при встрече Мухаммада с представлением об истинном Боге, который, вот, ну, который исказил до неузнаваемости. Ну понятно, что Бог – автор зла, к Богу Библии отношения не имеет. Бог, который не открывает о себе ничего достоверного, к Богу Библии отношения не имеет. Бог, который не заключает союза, завета со своим народом, к Богу Библии, Богу завета отношения в принципе иметь никакого не может. И здесь, конечно же, вот эта претензия на Фигула Широва, она показывает, что в нашем обществе существует на самом деле совершенно ненормальное отношение к межрелигиозному диалогу. Утверждается, что межрелигиозный диалог должен проходить каким образом? Христиане должны говорить: да, 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 мы всех уважаем, всех терпим, о всех заботимся, да, никого обидеть не хотим, и поэтому готовы идти на уступки, еще уступим, еще уступим, еще уступим, еще уступим, и здесь подлижемся, здесь расшаркаемся, здесь поклончик сделаем, за всех покаемся, да, как Иоанн Павел II, помните, делал? Тому каялся, тому каялся, тому каялся и так далее. Будем себя рвать рясы, посыпать пеплом голову и так далее. Вот. Но этот подход, конечно же, является не диалогом. Это диалог бесчестный, он не дает представления тем, с кем разговариваемся, о самой сути христианства, естественно, так это не диалог. Вот. Этот диалог называется капитуляцией, и отношения никакого реального к реальному историческому христианству не имеет. Потому что, по словам Господа, кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным грешным, того и я постыжусь, когда приду во славе Отца моего с ангелом моими. То есть человек, который ведет такой диалог, он перестает быть христианином, поэтому разговор идет, собственно говоря, не между христианами и мусульманами, а разговор идет между бывшими христианами и мусульманами. Понимаете, да, это, собственно, не диалог. Это называется совращение в свою веру. По-другому это не называется. Причем это не, даже не честное совращение. Да, это совращение под маской духовного спида. Есть такое замечательное слово «толерантность», да? Знаете? Вот, которое, на самом деле, это медицинский термин, знаете, да? Это полное отсутствие иммунитета. Называется толерантностью. Когда организм свободно принимает любую там, инфекцию, которая в него входит. В общем, толерантен данной инфекции, например, называется. Вот. И существует же этот диалог, вопреки мнению многих, никак не способен привести к межрелигиозному миру. Почему? Потому что он ведется не между представителями реального ислама и реального христианства, так? Реальные мусульмане ничего не знают о реальном христианстве, и реальные христиане ничего не узнают о реальном исламе, понимаете? Взаимоузнавание не происходит, взаимопонимание не происходит. Происходит взаимоуговаривание. Многие думают, что взаимоуговаривание к чему-то приведет хорошему. Нет, оно ничему хорошему не приведет. Оно приведет только к накоплению лжи, а ложь, как известно, имеет тенденцию взрываться, когда она доходит до определенной критической точки. Вот. Я выступал и выступаю сторонником настоящего межрелигиозного диалога, именуемого диспутом. Как вы знаете, наверное, я провел два публичных диспута. Первый диспут был в гостинице «Россия» 16 декабря 2005 года, и второй диспут был в Тургеневской библиотеке 3 февраля 2006 года. Я выступал от стороны православия, со стороны ислама выступал бывший протоиерей Вячеслав Полосин, и ему помогали богословы из разных стран СНГ, из Казахстана, из Азербайджана. С моей стороны помогали мне представители наших духовных школ. Выступал отец Алекс Тиняев, выступал Юрий Валерьевич Максимов, преподаватель Московской духовной академии, выступал Александр Люлько, выступал преподаватель Тихонского института профессор Андрей Казубов. То есть это был честный диалог, где были честно поставлены все вопросы. Мы сравнили представления об священном писании мусульман и христиан. Мы сравнили представления о Боге мусульман и христиан. И таким образом выяснилось, что действительно, когда мы говорим об одних вроде как о тех же вещах, подразумевают совершенно разные вещи. Ну, к примеру, разговор о Коране выявил совершенно четкую вещь. Представление об священном писании в мусульманстве – это представление об неком диктанте. А представление Священного Писания в христианстве – это документ завета. Разница, понимаете, да? Одно дело документ договора между Богом и людьми, а другое дело диктант некого существа, который передается через каких-то посредников. Вот, и благодаря этому, собственно говоря, стало понятно, что претензии мусульман к Библии, они не оправданы. То есть, когда говорится о Библии, и когда в ней ищут противоречия, на самом деле это ошибка. То есть, это разговор просто не о тех вещах, которые нужно говорить. Если мы говорим, что Библия – это диктант, претензии могли бы быть справедливыми. Но здесь вопрос именно не об этом идет. Идет речь о том, что это документ договора. Благодаря этому, кстати говоря, мусульман, у них представление об христианстве реально стало меняться. Особенно успешным, на мой взгляд, был второй диспут, благодаря которому один из участвующих в диспуте исламских богословов из Азербайджана, Ализаде, публично заявил, что в результате диспута он пришел к выводу, что христиан нельзя обвинять в многобожии. А это главный аргумент против христиан, начиная с времен Мухаммада. Потому что его учение о Святой Троице является учением, описывающим внутреннее состояние Бога, а не утверждение, что есть три Бога рядом сидящих. Да? То есть на самом деле это реальный диалог, понимаете? То есть реальное взаимоузнавание происходит двух вероисповеданий. Да, я убежден, что с нашей точки зрения, с исламской точки зрения, задача взаимоузнавания какая? Переход людей из одной религии в другую. Это понятно, это естественный честный подход. Потому что, естественно, я, будучи христианином, не могу смириться с тем, что мой исламский собрат по Адаму и Еве, или мой, тем более по крови, потому что я по матери происхожу татар, и поэтому у меня мать татарка, и мой прадед был мулла. Поэтому я, естественно, не могу спокойно смотреть на то, что мои родственники, в прямом смысле этого слова, они находятся в ложном учении, идут в гибель. Точно так же, с точки зрения ислама, быть православным, значит, идти в ад. Это тоже четкое зрение, с точки зрения ислама, и поэтому мусульманин, естественно, заинтересован тоже в том, чтобы любого православного обратить в ислам. И здесь, я думаю, что самый честный подход какой? Четко выразить позиции обоих сторон, проверить их логикой, взломать слабые места, ежели таковые найдутся, и показать противоречивость или непротиворечивость внутреннюю той или иной концепции. На мой взгляд, это нормальный религиозный диалог, который действительно имеет хорошую аналогию, например, с теми событиями, которые проходили в Кордове, в Кордовском халифате в свое время, в Андалузии. Такие вещи были и раньше, и на самом деле, это, на мой взгляд, только и достойный человек. Но, судя по позиции Нафигуллы Аширова, я понял, что Аширов посчитал, что исламская сторона в этом диалоге проиграла. Так это или не так, судить, на самом деле, конечно же, не мне. Проиграл или не проиграл, может сказать только тот, кто как бы был со стороны наблюдателем, так? Вот. Или показать может, что кто выиграл, проиграл, конечно, количество обращенных. После диспутов обращенные были. Были люди, которые перешли в христианство после того, как они были организаторами даже исламского диспута с исламской стороны. Я, простите, этого человека не назову. Есть один человек, который перешел в христианство. Были рядовые мусульмане, которые тоже перешли в христианство после этого, но есть очень высокопоставленный человек, которого я не хочу называть. Собственно, что хочет Аширов? Он хочет, насколько я понял, чтобы православному диспуту был закрыт рот. Чтобы у нас не шла речь уже об разговоре по сути, а шла речь о том, чтобы не сметь свое мнение иметь. Никто об исламе нужен как о покойнике, с точки зрения Аширова. Или хорошо, или ничего. Я считаю, что на самом деле такое представление показывает, что сам Нафигулла Аширов в истинности ислама не очень уверен. У меня есть такое глубокое убеждение после того, как я прочитал его выступление и пообщался с ним в прямом эфире телеканалов. Я выступал у Соловьева вместе с ним, Владимир, я выступал вместе с ним по телеканалу «Столица». Я понял, что на самом деле у него получается, что ислам он не воспринимает как доказуемую религию. Конечно, это вопрос к исламскому духовенству Российской Федерации, насколько адекватно передает Нафигулла Аширов эту точку зрения ислама. Считает ли исламское духовенство Российской Федерации ислам настолько слабой религией, что считает, что иначе как административным путем защищать его невозможно? Это вот вопрос, конечно, к ним. Пускай исламское духовенство таким образом прореагирует на выступление своего представителя, который, по его заявлению, управляет всеми мусульманами за Уральским хребтом. Хотя, насколько мне известно, это не совсем так. Он реально контролирует порядка 150 религиозных организаций. Вот. Но вопрос действительно в этом стоит. Вторая претензия на Фигулаширова, которая вызвала, пожалуй, больше всего возмущений и самую бурную реакцию, это то, что, как я описываю явление, как я описываю исламский брак в этой книге, вот, «Брак с мусульманином». Я действительно заявил, что отношение к женщине в исламе, оно совершенно не дикое. Я сказал, что та барышня, которая выйдет замуж за мусульманина, тем более будет жить в исламской среде, должна понять, что к ней будет относиться как к животным. Эта фраза вызвала, конечно, бурное возмущение Нафиглаширова и других сторонников ислама, а также вызвала возмущение утверждение, что ее будут бить. Здесь, конечно, вопрос к Нафиглаширову. Признает ли он Коран словом Аллаха? Если он признает Коран словом Аллаха, тогда он должен признать, что 4 сура, 34 аят Корана прямо требует бить жен. Это прямое требование от священного писания ислама. Я, конечно, думаю, что Ян Фигулаширов понимает, что это требование неоправданно, противоречит нормам Декларации прав человека, и поэтому можно предложить на Фигулаширову пересмотреть текст Корана с точки зрения приближения его к нормам гуманизма. Это будет хорошо и справедливо сказать, что книга, она устаревшая, написана в 7 веке, неграмотным человеком. Ну, понятно, да? И переписать. Да. Вот. Но говорить, что я неправильно передал нормы ислама касательно положения битья женщин, это до пересмотра этой книги будет несправедливо. Тем паче это будет несправедливо для Нафигулаширова, который регулярно печатается на сайте Islam.ru, где, как известно, не далее как год назад было, еще висело, еще, насколько я помню, я не знаю, висит ли сейчас, работа одного из шейхов, где рекламируется, какой толщины должна быть палка для избиения жен. Эта работа надела очень большой шум, как известно, на Западе, где вот, дорогие барышни должны знать, что если вступление, в случае вступления в брак с мусульманином, вы должны посмотреть на свой большой палец. Вот толще этого большого пальца палка по вашему избиению быть не должна. Вот. Там пишется, куда можно бить, куда нельзя. Но это книги современных исламских богословов, заметьте, да? Вот. И то, что эта книга не пустой звук, показывает фильм Тео Ван Гога, который я уже упоминал, где там четко показан тот результат, который там был. То есть эта ситуация не просто какого-то архаичного закона, который когда-то действовал. Вот мне как-то один мусульманин сказал, ну как же ваш домострой? Ну, во-первых, домострой у нас, в общем-то, как священное писание никогда не признавался, как я, насколько я помню. Ни одним церковным собором он не одобрялся, и никогда нормой жизни для христиан он не являлся совершенно. И более того, насколько я помню, Карамзин говорил, что жестокость домостроя напрямую связана с татарским воздействием. Напомню, для справки, что к тому времени Орда была мусульманской, начиная с 1314 года. Так что обычаи избиения жен, которые действительно фиксированы в домострое, которые действительно дикие, ненормальные, этот обычай пришел нам, простите, как гуманитарная помощь от наших исламских собратьев, на которых мы призываемся смотреть. Вот. Не случайно именно церковных документов, одобряющих это варварское действие, у нас никогда не было. Вот. Что же касается положения реального, описанного в этой книге, надо понимать, что нам очень часто что говорят? Вот смотрите, говорят, но есть же примеры, когда вот сейчас тот или иной человек живет, мусульманин живет своей женой, ее никогда не бьет, ее любит и так далее. Да, конечно же, есть. Порядочных и хороших мусульман очень много. Это чистая правда. И в этой книге я специально даже подчеркиваю в двух местах, что отторжение религии не должно означать презрение к человеку. Это старый христианский принцип, да? Ненавидь грех, люби грешника. Самый обычный христианский принцип. Потому что действительно мы знаем примеры настоящего благородства среди мусульман и древности из наших дней. Ну, Салахаддин, к примеру, да? Самый известный, может быть, пример из древности. Но из этого никак не следует, что само по себе понимание семейной жизни в исламе, оно будет нормально. Люди нам скажут, что ну как же там она может попасть в хорошую семью? Может. А может не попасть. И более того, вопрос человек там может не попасть не потому, что там человек будет изверг. Изверги везде есть, да, в любой религии, в любом нации могут, естественно, бывают изверги. Порченные люди бывают везде, да? Психические заболевания везде бывают. Вопрос заключается в том, что в одном месте это будет осуждаться той религией и культурой, из которой за этой религии выросла. А в другом случае это будет, наоборот, поощряться. Например, самое страшное, что бывает, происходит в исламских странах, происходит именно по традиции, а не потому, что люди так хотят. Действительно, об этом показаны, например, такие вещи, как там книги, я уже упомянул, Суадат, и множество других работ бывших мусульманок или нынешних мусульманок, которые сбежали из традиционных обществ. И это не случайно, это как раз на самом деле результат того, что есть неверные и совершенно неоправданные подходы к человеку, заложенные в данной религии. И я убежден, что если мусульмане хотят что-то с этим сделать, они должны дать такое толкование, изменить шариат таким образом, чтобы не подвергать себя вот этим обвинениям. Но, простите, обвинять меня в том, что я такой нехороший, указал, что мусульмане относятся к женщине как к животному часто. Знаете, на этой серии такой «нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Да, это эмоционально. Я могу сказать чисто научно. В странах развитой исламской культуры отношение к женщине отличается от традиции гуманистического сообщества. И там приняты воздействие на тело женщины при помощи палки. Это будет научное описание. Вот я могу сказать, к женщине относится по-свински. Понимаете? Да, это эмоционально. Но я считаю, что я имею право на эту эмоциональность, простите. Барышни, я думаю, со мной согласятся. Или не согласятся. Потому что избивать людей нехорошо. Нехорошо, простите, считать, что один голос мужчины в свидетельстве о показаниях приравнивается к двум голосам женщин. Потому что у женщины слабее разум. Но это и глупо, во-первых, потому что это неправда. Бывают умные женщины, бывают глупые женщины, бывают умные мужчины, бывают глупые мужчины. Соотношения приблизительно одинаковые, понимаете? И утверждать, как делает это Коран и как это делает Сунна, что один голос мужчины равен двум голосам женщин, потому что такова их природа, это означает унижать женский пол. И я думаю, что если найдутся феминистки, которые хотели бы активно заниматься борьбой за свои права, пускай они в исламских странах там свои права защитят. Там нарушений будет огромное количество. И это будет оправдано, на самом деле. Вот, теперь к вопросу о том, что хочет Аширов, на самом деле, самиском. Аширов хочет диктовать церкви, что и публиковать для внутреннего пользования. На самой книге напечатано, что эта книга издана для нужд Южно-Сахалинской епархии. Это документ для христиан. Документ, в котором нет никаких искажений фактов. Если найдут искажение фактов, я готов за это ответить публично, извиниться. Но фактов искажений тут нет. Я готов сейчас подписаться под каждой страницей. Именно и обратное может быть доказано по любым образом. Так? Вот, если Аширова оскорбляет правда, простите, хорошая у него, однако, вера. И вот меня, например, совершенно не оскорбляет любая правда о православном христианстве. Вот любую правду говорите, меня совершенно не оскорбительно будет, так? Вот если это будет чистая правда. Если там будет ложь, это, простите, вещи неоправданные совершенно. Вот, но здесь я убежден, что всякие представления там о том, что мы должны об исламе говорить только хорошее, это вещь, которая на самом деле крайне опасна еще по той простой причине, что мусульмане, они не вымерли. Вот если бы, к примеру, исламское сообщество осталось бы тысячелетием назад, было бы там, можно сказать так, в 7 веке после Рождества Христова в Аравийском полуострове возникла такая секта Мухаммеда, которая была, прожила там 300 лет, умерла. А у них можно говорить или хорошее, или ничего. Действительно можно, так ведь? Ну, покойники, потому что. Но исламское сообщество живое. Оно действительно обладает теми качествами, которые описаны в книге, которые описаны во второй нашей работе «Православный ответ ислам». Вот. И действительно, вопрос возникает такой, что если мы будем говорить об них только хорошее или ничего, как мы будем реагировать, когда придет плохое? Понимаете? Лучше о плохом знать заранее, так ведь? Чтобы объективно оценить того человека, с которым ты будешь общаться. То есть, к примеру, ты общаешься с замечательным человеком из племени осматов, очень неплохо, значит, он людоед. Может, это, конечно, не политкорректно, может быть, это неуважительно, но постеречься нужно. Или хотя бы горчицей вымазаться, да, чтобы не так было вкусно сначала. Вот, но утверждать, простите, что об реально существующих людях нужно говорить только хорошее или ничего, это значит просто подводить самих людей, понимаете, которые с ним будут реально общаться. Христианство – это основа культуры и традиций, это истина, это абсолютно истина, данная Богом, и это огромная, сложнейшая и точнейшая наука, выросшая из понимания этой истины, данной Богом. Потому что богословие – точнейшая, выверенная наука, которую мы обязаны знать. Потому что из богословия вытекает и культура, и политика, и все остальное. Потому что в богословии как раз описываются корни мироздания. И вот если ошибка происходит в корнях, отсюда возникает ошибка и в политике. Отсюда возникает ошибка и в семейной жизни. Отсюда возникает ошибка и в этике. Отсюда возникает ошибка во всем остальном. И, как хорошо сказал Честертон, одна неправильно вставленная буква в символ веры взорвала бы все статуи Европы. Это чистая правда, на самом деле. Ошибка в слове способна уничтожить цивилизацию полностью. И эта угроза сейчас над европейской цивилизацией, частью которой, безусловно, является Россия. Европейская не в смысле там, нынешней западной либеральной Европы, да? А христианская Европа. Европа Петра и Павла. И Европа Вселенских соборов, от которой нынешняя Европа уже уходит в сторону. Вот, это европейская цивилизация, она под угрозой. Под угрозой чего? Под угрозой, с одной стороны, атеистического мифа либерального, а с другой стороны, его союзника, самое интересное, союзника ислама. Очень часто мы слышим такие слова, что ислам – это естественный союзник России. Не верьте. Было время, когда ислам был союзником России. Было время. Это когда Россия просто не существовала. Но потом, в 1380 году, у нас возникли некоторые другие отношения к Куликовской поле. Вот. И именно поэтому мы должны просто понимать, что если мы хотим общаться с людьми, которые живут среди нас, мы должны понимать их. Для этого мы должны уметь дать отпор их заблуждениям, умея при этом уважать их самих.